Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно Радио «Донбасс Реалии». Следующий час с вами будет ведущий Радио «Донбасс Реалии» Александр Лащенко. Всех вас, друзья, рад приветствовать. Сегодня, в среду, 26 мая, ко мне со свежим выпуском новостей присоединится моя коллега Ольга Стрижова. Ну, а в целом программе расскажем, в частности, вот о чем. Бородай онлайн. Как Россия собирается организовывать выборы в Думу в Донецке и Луганске? Кто помогает Зеленскому бороться с Медведчуком? И что даст новый закон про военные преступления? Ну а разговор в студии прямого эфира будет посвящен такой теме: «Донбасс. Экологическая катастрофа». Каким Россия ставит после себя оккупированный восток Украины? Поводом для избрания данной темы стали все новые и новые данные экспертов, ведь даже вице-премьера по вопросам реинтегрированных оккупированных территорий Алексея Резникова, что действительно это не преувеличение. Донбасс уже не просто на грани, а действительно у него уже настала экологическая катастрофа за эти более чем 7 лет развязанной Россией войны. Затопление шахт, источники питьевой воды теперь под угрозой, риск радиации, из-за шахты Юнком, так называемой ДНР, где в советские времена провели ядерный взрыв. Утерянные в ходе войны боеприпасы и мины. Все это очень острые проблемы, которые не решаются подконтрольным России администрациям оккупированного Донбасса. И вот с гостями студии, исполнительным директором организации Truth Hounds, которая документирует, как она утверждает, военные преступления и преступления против человечества в контексте конфликтов с 2014 года. Конец цитаты этой организации. Роман Авраменко и заместитель начальника отдела процессуального руководства Донецкой облпрокуратуры Роман Шалата расскажут нам, что делается для расследования этих всех, можно сказать, экологических преступлений. 0800-300-403. Набрав этот номер, вы тоже, друзья, имеете возможность стать участниками нашего эфира.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а сейчас обещанный выпуск новостей радио «Донбасс Реалии» от моей коллеги Ольги Стрижовой.
Добрый вечер. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами энергетического сообщества, то есть из России и Беларуси. Запрет действует до 1 октября. По информации комиссии, при принятии решения регуляторный орган руководствовался балансом интересов государства, потребителей и лицензиатов. Напомню, в январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси, а в феврале начала закупать ее и в России. По словам главы Энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, с помощью импорта электроэнергии Украина смогла бы пережить февральские морозы без серьезных рисков веерных отключений. 12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об имплементации так называемого третьего энергопакета Европейского Союза, который предусматривает создание условий для присоединения Украины к европейской сети операторов системы передачи электроэнергии, а следовательно и запрет импорта электричества из России и Беларуси. В Украину прибыли первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые закупили за счет государства. К концу недели должны доставить еще 167 тысяч вакцин. Вакцину из этой партии будут использовать для прививки работников сферы образования, военнослужащих вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности, представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине. Вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады. За каждым человеком, который получил первую прививку, закрепят вторую дозу препарата из той же партии, говорят в министерстве. В Украине на данный момент сделали более миллиона прививок. Первую из двух доз получило 987 тысяч человек, а две дозы 97 тысяч человек. За все время больше всего прививок сделали в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Киевской областях. Меньше всего в Луганской, Черновицкой областях. Напомню, за минувшие сутки лабораторно подтвердили почти 4400 новых случаев заражения коронавирусом. 208 человек умерло от осложнений. В Донецкой области информируют о 149 новых заражениях и 34 смертях. В Луганской 68 человек заболело, 5 умерло. В группировке ДНР информируют о 261 новом случае заражения и 25 летальных случаях. В группировке ЛНР 12 человек заболело и 1 умер. За минувшие сутки российские гибридные силы 8 раз нарушили режим прекращения огня. Сегодня, 26 мая, зафиксировано еще 2 нарушения. Обстрелы велись вблизи Авдеевки и Павлополя. Один украинский военнослужащий был ранен. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинскую армию в обстрелах позиций в селе Луганское на окраине Донецка, а также в районе Новой Марьевки. В группировке ЛНР заявляют, что под обстрел попали их позиции в районе поселков Золотого 5 и села Лозовое. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в Славянске городскую военно-гражданскую администрацию. В апреле мэр Славянска Вадим Лях призвал главу Донецкой областной военно-гражданской администрации и областной государственной администрации Павла Кириленко временно ввести в городе военно-гражданскую администрацию, а также назначить в городе внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Тогда Лях заявил, что ряд депутатов городского совета занимаются саботажем, дестабилизируя функционирование общества. Лях отметил, что депутаты не выполняют свои обязанности, не приходят на заседание и не могут принять бюджет. Сегодня мэр Славянска Вадим Лях заявил, что до создания военно-гражданской администрации он продолжит управлять городом. Коротко. Житель села Славное получил огнестрельное осколочное ранение грудной клетки в ходе обстрела 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинской городской военно-гражданской администрации. Пострадавший был направлен в военный госпиталь в городе Покровск. Подача воды в оккупированной Ровеньки приостановилась из-за аварии на магистральном водоводе. Восстановить подачу воды планируют до 27 мая 16:00. 2 июня с 14 до 14:30 в Донецкой области проверят территориальную автоматизированную систему централизованного оповещания с включением уличных электросирен и трансляции по телерадиоприемникам речевой информации в сфере гражданской защиты. Во время проведения технической проверки жители региона просят сохранять спокойствие. И о погоде. Завтра, 27 мая, в Донецкой и Луганской областях будет солнечно, без осадков. Температура ночью опустится до 13 градусов со знаком «плюс». Днем потеплеет до 27 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Позитивного вечера и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты и слушателей громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реали». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реали», номер которого 0800-300-403. Набрав этот номер минут через 10-15, и вы, друзья, имеете возможность стать активными участниками обсуждения основной темы сегодняшней программы радио «Донбасс Реали». «Донбасс. Экологическая катастрофа». Даже не вопросительно, а именно восклицательные знаки. Здесь не может быть преувеличения, как утверждают эксперты-экологи и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Затопление шахт, риск радиации из-за шахты Юнком в подконтрольной России группировки так называемой ДНР, где в советское время провели ядерный взрыв, утерянные, конечно же, в ходе войны боеприпасы и мины. Все это и многое иное за эти более чем 7 лет позволяет экспертам констатировать, что экологическая катастрофа на оккупированном Донбассе — это отнюдь не преувеличение. С гостями нашего сегодняшнего эфира, исполнительным директором организации, которая, по ее утверждению, цитата, документирует военные преступления и преступления против человечества в контексте конфликта с 2014 года, конец цитаты, организация называется Truth Hounds, Роман Авраменко, а также заместитель начальника отдела процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры Роман Шалата, расскажет о том, что делается сейчас для расследования этих преступлений, пусть даже пока вне зоны досягаемости люди, которых обвиняют в этих экологических преступлениях, но все равно важно хотя бы документировать на этот момент, и будем все это обсуждать. Опять же, номер нашего прямого эфира 0800-300-403.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Итак, через 10-15 минут будем говорить в прямом эфире об экологических военных преступлениях на Донбассе. Это формулировка не моя, а экспертов, а пока к иным темам. Страничка одного из руководителей российских гибридных сил на Донбассе, так называемого премьер-министра, подконтрольной уже тогда, в 2014 году, группировки ДНР российского гражданина Александра Бородая, появилась на сайте предварительного голосования российской пропрезидентской провластной партии «Единая Россия» в осенних выборах в Госдуму. Впервые будут принимать участие кандидаты и даже целая партия, которая позиционирует себя как представители жителей Орло с российскими паспортами. Уже по праймериз можно судить о том, как будет организовано голосование для жителей оккупированной части Донбасса и какие кандидаты будут бороться за роль выдвиженца боевиков в российском именно парламенте. Как известно, активная выдача паспортов продолжается на оккупированной территории. По некоторым данным, и уже раздали российских паспортов более 500 000. Со мной в студии мой коллега Александр Демченко. Приветствую, Саша.
Всем привет.
Итак, что это будет за голосование? Многие обсуждали, и вот что известно. Кстати, сразу вопрос такой. А насколько я понимаю, на сегодня, по крайней мере, нет решения России именно на территории самой Донецка, Луганска, чтобы были избирательные участки. Да? Я не ошибаюсь?
Такого решения нет, но не один раз официальные лица и депутаты Государственной Думы Российской Федерации говорили о том, что жители неподконтрольной части Донбасса, которые имеют российские паспорта, должны принимать участие в выборах в Государственную Думу. Я тут сейчас немножечко отступлю, объясню, что такое этот праймерис, да, это партия «Единая Россия», прокремлевская, провластная, которая выдвигала Владимира Путина на президентство президента Российской Федерации, проводит такие показательные голосования предварительные в разных регионах Российской Федерации, где якобы должны показать, что кого из кандидатов больше поддерживают местные жители.
Расцвет демократии.
Да, так вот, в Ростовской области как раз-таки в этой праймерис участвует Александр Бородай, как вы правильно сказали, бывший так называемый глава правительства ДНР, а сейчас глава организации «Союз добровольцев Донбасса».
И он от «Единой России».
Да, он идет от «Единой России».
В отличие от писателя в кавычках Захара Прилепина, боевика, который идет по «Справедливой России».
Да, «Справедливая Россия за правду». Так вот, Бородай, один момент, интересный момент. Бородай принимает участие в праймерис по Ростовской области, но при этом он идет в Государственную Думу как кандидат по партийным спискам, в списках партии «Единая Россия». Какой у него там номер в списке, неизвестно, но факт остается фактом. Так вот, вот эта организация, которая возглавляет Бородай, «Союз добровольцев Донбасса», мы уже на радио «Донбасс Реале» об этом рассказывали, да, подписала такой меморандум, договор о сотрудничестве с «Единой Россией», пропутинской партией в России, которая, согласно этому договору, часть людей, которые представляют вот этих так называемых добровольцев Донбасса, да, будут кандидатами в Государственную Думу Российской Федерации. На страничке Бородая, которая появилась на сайте партии «Единая Россия», там есть его видеообращение и программа, где он рассказывает о главных проблемах Российской Федерации. Одна из них, по его словам, это пятая колонна внутри России. Вторая проблема – это мигранты, которые заполоняют Россию. И основная проблема, о которой он говорит, и как раз которая подчеркивает его вот эту вот деятельность как представителя, да, вот этих вот незаконных вооруженных формирований, это то, что, я цитирую, «русские по духу и крови люди», конец цитаты, во всех частях бывшего Советского Союза или даже Российской империи не могут чувствовать себя частью России. И как бы здесь он, понятно, намекает на жителей неподконтрольной части Украины, которые имеют российские паспорта, но, возможно, и на другие части той же самой Российской империи, бывшие другие государства, которые были когда-то частью этой империи, а теперь отдельные государства, да, о том, что, возможно, по видению Бородая, как будущего теоретического депутата Государственной Думы, должны получать и российские паспорта, и иметь право голосовать на выборах в дальнейшем тоже в Российской Федерации. Кстати, вот упомянули о Захаре Прилепине, который выдвигается от партии «Справедливая Россия» и «За правду», бывший, как он, замполит, да, вот этой вот армии группировки ДНР.
Это какой-то батальон, да, да. Не, батальон это преувеличение, какое-то подразделение,
да,
было у него.
Гвардии ДНР. Вот, он тоже, российские СМИ писали о том, что он тоже выдвигается по Ростовской области, хотя в самой партии «Справедливая Россия» опровергли эту информацию и тоже заявили о том, что он выдвигается по списку партии как «Справедливая Россия», как Бородай от «Единой России», но интересный момент в том, что в подконтрольных группировках, группировкам ДНР, ЛНР, СМИ и социальных сетях уже началась такая кампания против Прилепина за Бородая. То есть о том, что Прилепин несистемный политик, который там призывает к тому, что нужно дальше развивать там Новороссию, продвигаться там в сторону Киева, а Бородай более как бы системный и не призывает к активизации боевых действий. Поэтому вот якобы люди, жители Донбасса, заинтересованы в голосовании за Бородая. И вот это вот появление странички Бородая на сайте «Единой России» совпало еще с одним интересным фактом. Вчера вечером Центральная избирательная комиссия Российской Федерации на своем заседании приняла решение, что на выборах в Государственную Думу в нескольких регионах будет апробирован пилотный проект голосования онлайн. И в эту список этих регионов, там всего 5 областей, вошла как раз-таки Ростовская область. А мы помним, что еще когда были в 2020 года голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации, жители Донбасса тогда возили с российскими паспортами, возили на специально организованные участки в Ростовскую область за то, чтобы они якобы проявили свое волеизъявление, проголосовали за то, чтобы там Владимир Владимирович Путин был еще оставался президентом Российской Федерации в дальнейшем. Так вот, учитывая то, что с лета 2020 года по сегодняшний момент значительно увеличилось количество людей на Донбассе с российскими паспортами, правильно вы отметили, об этом и говорила в Украине, многие чиновники, Людмила Денисова об этом говорила, что уже, да, омбудсмен, что уже около 500 тысяч людей на Донбассе получили эти российские...
А какое население? Понятно, официальной цифры нет и быть не может. Сколько примерно осталось на оккупированной территории? Сложно, да, много сказать, переселенцев.
Да, сложно сказать. Есть градация разная. Есть подсчеты ООН, есть подсчеты
около 3
министерства.
Или это много?
Ну, меньше. 2 с чем-то миллионов, где-то вот если усредненное, 2,5, 2,600.
Это с учетом, если отнять младенцев, детей, так это получается очень большое.
Очень большое количество людей. Другой момент в том, что если будет организовано онлайн-голосование, то сложнее проследить вообще возможность, ну и количество участников этого голосования на самом деле, потому что раньше хотя бы можно было посчитать технически, да, количество автобусов, да, которые пересекли неконтролируемый участок границы, приехали там голосовать, это делали, кстати, и вот журналисты «Радио Свобода» в прошлом году. Сейчас этого вообще невозможно будет посчитать, и неизвестно, какое количество, да, примет участие в этом голосовании.
Спасибо, Александр. С нами был в студии журналист радио Донбасса Александр Демченко. Продолжаем наш эфир.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Через минут 10 поговорим в прямом эфире с нашим экспертом и прокурором об экологической катастрофе на оккупированной части Донбасса. Но еще есть у нас важная тема перед этим. Почему борьба президента Украины Владимира Зеленского с Виктором Медведчуком оказалась борьбой с олигархами? И что главное для украинского президента? Ограничение влияния пророссийских сил, борьба с олигархами или давление на политических соперников, как утверждает тот же Медведчук, который, Виктор Медведчук, не считает себя олигархом. Он это отдельно прокомментировал. Ну вот, о борьбе Зеленского с Медведчуком и с олигархами, если она вообще ведется, мой коллега Виталий Портников говорил с бывшим депутатом Верховного Совета Верховной Рады Андреем Тетеруком и политологом, руководителем Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко.
Вот, Андрей, вы были именно тем политиком, который еще когда работали в Верховной Раде, подавали в Генеральную прокуратуру вот такой иск против Медведчука, насколько я помню, да, и как раз требовали привлечь его к уголовной ответственности. Не прошло и 2 лет, но, насколько я понимаю, это не ваше обвинение.
На самом деле, я был одним из многих политиков нашей политической силы, которые пытались привлечь Медведчука к ответственности. Среди наших партнеров Андрей Левус, в 2016 году, потом Виктория Сумар выиграла суд в 2017 году. Наша политическая сила последовательно стояла на позиции, что Медведчук, он враг нашей страны. И мы основательно всегда подходили к тому, чтобы акцентировать на этом внимание и, используя возможности, делали все возможное, чтобы наши правоохранительные органы им занялись. И когда он действительно в январе 2019 года позволил себе выйти, он очень осторожный политик, выйти за красные линии, я немедленно воспользовался этой ситуацией и написал в Генеральную прокуратуру соответствующее депутатское обращение, дать правовую оценку этим словам и привлечь его к ответственности.
Вот я хочу вас, Владимир, спросить. Все-таки интересно. С одной стороны, президент Украины Владимир Зеленский постоянно настаивает на возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ну что подразумевает, с точки зрения политической логики, но хоть какое-то взаимопонимание по ключевым вопросам. Если не по вопросам войны и мира, то, по крайней мере, по вопросам функционирования украинского политического пространства. С другой стороны, есть человек, которому Владимир Путин откровенно симпатизирует. Не раз это доказывал. Вы помните эту историю, как во время переговоров с Виктором Януковичем Владимир Путин просто уехал с дачи Януковича на дачу Медведчука, и сейчас мы видим, как российское политическое руководство реагирует на преследование уголовное Медведчука, но оно, тем не менее, происходит. Так, может быть, на самом деле Владимир Зеленский не хочет никакого Путина вообще в партнеры по переговорам, а это все слова, а вот реальные дела – это борьба с пророссийскими силами вплоть до возможности закрытия телеканалов и уголовного заключения лидера.
Да, я думаю, все не так просто. Ну, во-первых, дело не в том, что кого хочет Зеленский в роли партнера по переговорам. Тут выбора нет. В роли такого партнера с 2014 года, раньше у Порошенко, сейчас у Зеленского, один и тот же человек, президент Путин. И другого варианта нет. Меняются операторы в переговорном процессе. Там был Сурков, вот сейчас Дмитрий Козак. А главное лицо остается неизменным. Поэтому тут никакого выбора нет. Но вы правы в том смысле, что, конечно, контекст переговоров, он влиял на Зеленского. Вот мне кажется, при всем недоверии к Медведчуку, при всей нелюбви к Медведчуку, а Зеленский это продемонстрировал сразу же, я напомню, при Порошенко Медведчук был официальным представителем Украины в трехсторонней контактной группе, гуманитарной подгруппе. А когда Зеленский стал президентом, он его сразу же, одно из первых решений, сразу же его убрал из состава этой трехсторонней контактной группы. Однако, действительно, Медведчука долго не трогали. Ну, возможно, он и не был таким приоритетным объектом, там было чем другим заниматься. Но я думаю, что, например, в прошлом году, ну, явно принималось во внимание необходимость сохранения перемирия. У Зеленского еще сохранялась надежда, что удастся договориться с Путиным, найти какой-то приемлемый компромисс, и он не хотел создавать проблем для переговоров. Перелом произошел в январе. Вот январь стал точкой перелома. Смотрите, стало очевидно, что возобновляются военные действия на Донбассе, переговоры зашли в тупик, Россия резко изменила переговорную тактику и стала оказывать давление и в процессе переговоров, и военным путем, в том числе на наших границах. А тут еще и Медведчук начал агрессивную информационно-политическую атаку на Зеленского. И вот тогда, видимо, Зеленский пришел к выводу, раз так, то терять нечего, он не отказывается от переговоров, ну что мы видим и сейчас. Но, тем не менее, он решил ответить так по-серьезному в адрес Медведчука. А тут ему кто-то еще подсказал вариант с санкциями. Ну и началась вся эта история.
Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии». Военные преступления получили свое четкое описание в украинском законодательстве, утверждают эксперты. Несколько лет юристы, работающие с потерпевшими от российской агрессии, требовали принять закон о военных преступниках, чтобы приблизить Украину к международным нормам и наказать виновных. Парламент Украины проголосовал за изменения в некоторые законодательные акты относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права. Это и есть тот самый закон о военных преступниках, утверждает эксперт. И что же теперь изменилось, кроме принятия этого закона? Объяснит мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами по телефону на прямой связи. Приветствую, Сергей. Итак, что же меняется по сути, кроме дефиниций? Хотя они тоже важны, но главное, какие, так сказать, результаты, которые может быть от применения данных законов?
Итак, добрый день. Что меняется по сути? Во-первых, я хочу сказать, что этот закон, он действует в контексте вооруженного конфликта. То есть он говорит не просто о тех правонарушениях, которые совершены в мирной жизни, а именно о тех, которые совершены во время вооруженного конфликта. А в частности, вот этот закон, он вносит изменения и расширяет статьи Уголовного кодекса Украины и Уголовно-процессуального кодекса. Во-первых, одно из самых важных нововведений – это то, что теперь в Уголовный кодекс Украины добавлена статья «Преступление против человечности». Эта статья говорит о систематических нападениях на гражданское население. Например, это лишение различных прав, это разные виды дискриминации, сексуальное насилие, рабство, торговля людьми, насильственное исчезновение, пытки, телесные повреждения и так далее. Вот за такие военные преступления предусмотрена ответственность от 7 до 15 лет тюрьмы. Вот я когда вчера готовил этот материал, я общался с Александрой Матвейчук, это руководитель организации «Центр гражданских свобод». Она несколько лет активно продвигала этот проект закона. И вот как наглядный пример, она говорит, вот бывают такие ситуации, когда участники гибридных сил России на блокпостах насиловали женщин, но потом, когда начинали рассматривать дело в суде, к ним могли применить только статью «Участие в незаконных вооруженных формированиях». То есть другого какого-то вот подозрения не могли им вынести. Вот после принятия именно этого закона уже будет у прокуроров больше возможностей привлечь их за правонарушение. Кроме того, этот закон расширяет известную уже сейчас многим людям на Донбассе статью 438. Она звучит как «Нарушение законов и обычаев войны». А теперь эта статья намного более шире трактуется. Перечислено очень много случаев правонарушений, например, это и депортация на население, и надругательство над человеческим достоинством, опять-таки удержание человека в плену, пытки, сексуальное насилие и так далее. Вот я вчера говорил с бывшими узниками гибридных сил России, это Станислав Асеев и Ирина Довгань. И вот и Станислав, и Ирина, они оба говорили фактически в один голос о том, что бывшие узники надеются, что после принятия этого закона вот какие наступят последствия. Первое последствие – это то, что военные преступники, которые пытали украинских граждан и продолжают сейчас пытать украинских граждан на неподконтрольной Украине территории, они понесут ответственность. Вот закон этот предусматривает, что нет срока давности, то есть теперь эти люди, вот как сказала Ирина Довгань, могут весь свой остаток жизни бояться, что рано или поздно их найдут и привлекут к ответственности. И вот второе последствие, на которое надеются бывшие узники, это то, что те военные преступники, которые в данный момент издеваются в плену над украинскими гражданами, когда узнают вот о той ответственности, которая предусмотрена, возможно, это их хоть как-то остановит вот от дальнейших пыток. Кроме того, этот закон предусматривает такую вот глобальность, то есть он адаптирован к нормам международного права и, получается, он действует фактически по всему миру. То есть он может теперь применяться и к иностранцам, и к гражданам без гражданства, которые вот совершали преступления против человечности в любой точке земного шара. Это планирование, подготовка, развязывание войн, нарушение законов и обычаев войны, о которых я уже говорил, и даже геноцид. Вот, и в связи с этим вот Александра Матвейчук сказала, что после принятия этого закона, кстати, в Украине наконец смогут расследовать это переселение крымских татар, депортацию крымских татар советской властью. Теперь этот закон позволяет сделать и вот именно расследовать это преступление.
Спасибо, Сергей. С нами на прямой связи был журналист радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. И теперь переходим к основной теме сегодняшнего эфира радио «Донбасс Реалии». С вами ведущий Александр Лащенко. Итак, начинаем.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800-300-403.
Участвуйте, друзья, в обсуждении. 0800-300-403. Неустанно напоминаю этот номер телефона. И, конечно же, у вас есть возможность присоединиться к нашему эфиру, задать свои вопросы, высказать свое мнение в чате. Трансляция нашего эфира на Ютубе, как обычно, такая трансляция есть. И сегодня она, соответственно, называется «Каким Россия оставит после себя оккупированный Донбасс?» Понятное дело, основная ответственность оккупанта. Россия, она эту войну развязала, она ее ведет более чем 7 лет, и не думает прекращать, хотя Путин настаивает, что нас там нет, это все внутренний гражданский конфликт в Украине, Россия может быть только посредником. Вот. Но именно подконтрольной России группировки, так называемые ДНР и ЛНР, при них как раз пошло затопление шахт, по разным данным, до 40 уже затоплено, а ведь около 80% шахт после начала оккупации оказались именно по ту сторону фронта для Украины, именно в этих так называемых ЛДНР. И, соответственно, это очень большая проблема, и экологическая в том числе, потому что воды выходят на поверхность, грунт проседает, подтапливаются жилые помещения. YouTube переполнен этими роликами в Макеевке, например. Ну и, помимо прочего, очень опасная ситуация для Северного Донца, основного источника питьевой воды по обе стороны линии фронта на Донбассе. Эти шахтные воды могут уже и туда попасть, или уже попали, просто разные данные имеются по этому поводу. Ну и опять же шахта Юнком, та самая легендарная, в кавычках, шахта, которой в 79 году прекрасная советская власть не поленилась провести подземный ядерный взрыв. Такой вот эксперимент, с позволения сказать. Ее затопили, эту шахту, не при Украине, которую кормил Донбасс, а именно вот после уже известных событий в 2018 году Украина, по разным данным, тратила огромные суммы, чтобы не затапливать эту шахту, чтобы ее беречь, в том смысле, чтобы она не представляла экологическую угрозу. Ну вот буквально через 4 года оккупации Народной Республики, в кавычках, с этим особо не переймалися, кажуть, украинскую затопили. И что будет дальше, как радиация, которую не так просто зафиксировать, будет действовать, это остается большим вопросом. Но очевидно одно, как утверждает эксперт и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, в Донбассе уже, к сожалению, произошла экологическая катастрофа. Это отнюдь не штамп, не преувеличение, так мы и назвали и нашу программу «Донбасс. Экологическая катастрофа». И как решать эту проблему, что будет, когда Россия уйдет, каким она оставит после себя оккупированный Донбасс, об этом будем в следующей части сегодняшнего эфира общаться с нашими участниками программы. Первым предоставляю слово Роману Авраменко, это исполнительный директор организации под названием «Drews Hounds». Как в этой организации позиционирует себя, цитата: «Они документируют военные преступления и преступления против человечества в контексте конфликтов с 2014 года». Конец цитаты. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
То, что происходит с экологией Донбасса и все эти более чем 7 лет российской оккупации, это, ну, мы с политической точки зрения, конечно, есть презумпция невиновности, не с юридической можем высказываться, но с политической имеем право. Это преступление, по вашей точке зрения, Роман?
Что вы имеете на увазе? Это...
Ну, затопление шахт. Давайте начнем с первого пункта. Например, вот происходит затопление шахт. Есть проблемы? Как вы считаете?
Пишут. Абсолютно. Так, абсолютно правильно ви говорите. Є затоплені шахт, наслідок якого відбувається значна шкода довкіллю і, більше того, довготривала, яка, наслідки цього будуть відчуватися впродовж багатьох наступних поколінь. І якщо розглядати це в цілому, в комплексі, то, звісно, ці всі дії, які пов'язані із прямими атаками або з діями, які призводять до значної довготривалої шкоди довкіллю, можно вважати злочином, воєнним злочином.
А может быть, это, Роман, ну просто проблема, война есть война, это огромное испытание для любой стороны, и в Украине, мягко говоря, очень множество проблем. Может, просто объективные факторы сыграли свою роль, и подконтрольная, конечно, Россия, это администрация, если ее таковой называть, она, ну, вынуждена вот оказаться в такой ситуации, и это не преступление все-таки, а просто экономические, военные проблемы и так далее.
Ну, дивіться, тут потрібно розділяти, тому що воєнний злочин може вчинити людина, яка воює, яка є комбатантом, яка там, якщо навіть не тримає в руках зброю, то відповідає за певні бойові підрозділи, і щоб стати воєнним злочинцем, людина повинна усвідомлювати наслідки, які настануть в результаті дій чи бездіяльності його, наприклад, підрозділу, розташування на території тієї шахти або вирізання якогось обладнання на метал, внаслідок якого буде припинення водовідкачування з цих шахт, внаслідок чого підніметься рівень шахтних вод, які вильються на поверхню, які забруднять своїм надзвичайно різноманітним хімічним коктейлом ґрунтові води та навколишні водойми, які потім перетечуть в басейн Сіверського Донця, потраплять цьому в річку і потім, відповідно, в Азовське море. Якщо ці дії були здійснені військовими людьми, військовими командирами, З усвідомленням цих наслідків, то безперечно, це є воєнним злочином і ніяк інакше цього назвати не можна. І саме довкілля під час конфлікту воно захищене Женевськими конвенціями, додатковим протоколом 1 до Женевських конвенцій і спеціальною конвенцією ЕНМОД, яка саме і покликана захищати довкілля умови збройного конфлікту, і до якої приєдналася і Україна, і так само Російська Федерація. Тобто обидві ці країни взяли на себе пряме зобов'язання захищати довкілля від значних, широких, довготривалих негативних впливів в процесі ведення бойових дій.
Ну вот, да, вот этот баланс, я о чем я спрашивал, Роман, вас, действительно, умышленное действие и просто, ну, халатность, отсутствие квалификации, недостача денег, вот, просто вот так сложилось, как говорится, знаете, война все спишет, есть такая циничная такая пословица, ну вот действительно, не хотели вот эти вот господа вот такого итога, он имеется с шахтами не только.
И про что вы говорите? Насправді, тут
задобрение шахт на... тоже. Вот смотрите, ну вот та же шахта Юнком, давайте о ней поговорим. 79-й год, да, относительно близко Янакиево, так называемая ДНР. Был там в 79-м году в советской власти ядерный взрыв, угроза радиации. Все эти 23 года независимости Украина тратила огромные деньги, чтобы эту шахту, ну, чтобы она не представляла опасности для прилегающих районов. Ну вот, с приходом русского мира ситуация изменилась, угроза стала актуальной. И шахту рискнули затопить в 2018 году, если не ошибаюсь. И что эта шахта тебе представляет? Или на самом деле никакой угрозы нет? Ну ничего страшного. Ну взорвали ядерную бомбу. Небольшая мощность, нечего переживать.
Все верно. В квітні 2018 року цю шахту, ну не те, що почали затоплювати, просто перестали відкачувати ґрунтові води, які постійно надходять, постійно підпирають і постійно потрібно відкачувати, бо їх дуже велика кількість, наприклад. Лише на двох шахтах в Турецьку щорічно мусять відкачувати до 5 мільйонів кубометрів цих от шахтних вод. В квітні 2018 року окупаційна влада перестала відкачувати воду на шахті Юнком, і це стало призвело до того, що вже в 2020 році цей об'єкт Кліваш, так званий, станом на 1 березня 2020 року, він вже був затоплений, і міжнародне співтовариство з прав людини повідомили, що вони брали проби води на відстані 5 кілометрів від самого цього об'єкту і виявили, що вже низькорадіоактивна вода з цього об'єкту вже почала надходити в горизонти питної води навколо цієї шахти. Тобто це дійсно відбувається, за керівництва підконтрольної Росії уряду так званих ЛНР-ДНР, сепаратистських республік. Проте, чи можна саме в цьому конкретному випадку сказати, що тут є місце воєнний злочин, і він не має там строку давності, і потрібно переслідувати конкретного воєнного злочинця, ми, як громадська організація, поки що сказати не можемо, наскільки це було. Ми розуміємо, що це було дійсно скоєно в контексті збройного конфлікту, в контексті міжнародного збройного конфлікту, в контексті того, що і Україна, і РФ взяли на себе зобов'язання піклуватись про довкілля в контексті збройного конфлікту. Тобто це точно відповідальність має настати, точно в цьому є вина Російської Федерації, в тому, що вже зараз люди п'ють забруднену радіоактивну воду, які живуть на досить великій території навколо цієї шахти. Проте, чи говорити тут конкретно про воєнний злочин або про відповідальність країни, це питання дискусійне зараз.
Хорошо, Роман остається з нами. Роман Абраменко, исполнительный директор організації Трюсхаунс. Я приглашаю к разговору второго эксперта нашего сегодняшнего прямого эфира, заместителя начальника отдела процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры Артема Шалату. Господин Шалата с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Доброго дня.
Ну вот, да, сразу вот этот вопрос об этой шахте Юнком, ну, не затопленной, да, совершенно справедливо Роман уточнил, просто перестали не давать затопиться этой шахте, так называемой ДНР, подконтрольной России группировки в 2018 году. Я знаю, расследуется в Украине дело, это этим вы занимаетесь, господин Шалата, на каком этапе, что удалось установить, и вот расскажите, шахта Юнком.
Ну, слід зазначити, що під процесуальним керівництвом обласної прокуратури слідчим відділом другого управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях на сьогоднішній день розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України за фактом збройної агресії Російської Федерації на території Донецької області, за наслідком чого порушено екологічну рівновагу, що призвело до небезпечних змін стану навколишнього природного середовища на територію області. В цьому кримінальному провадженні досудове розслідування триває, однак відсутність доступу до тимчасово окупованих територій області фактично унеможливлює збір доказів та як наслідок притягнення винних осіб до відповідальності. Враховуючи об'єктивні обставини, наразі прокуратура та орган досудового розслідування зосереджені на збиранні та накопиченні інформації щодо можливих вчинених правопорушень. Крім того, слід також зазначити, що дійсно на сьогоднішній день Верховною Радою прийнято законопроект під номером 2689, яким внесено зміни до Кримінального кодексу України, а саме доповнено такою статтею, як 438 з приміткою 2, яка передбачає, зокрема, відповідальність за умисне вчинення у зв'язку з міжнародним збройним конфліктом або збройним конфліктом неміжнародного характеру, нападу, що завідомо для винного становить небезпеку загибелі або поранення цивільних осіб, завдання шкоди цивільним об'єктам або обширної, довгострокової та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, яка є явно непропорційною порівняно з конкретною і безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою. Однак слід зазначити, що цей закон, безумовно, він пропонує норми, які більш чітко визначають об'єктивну сторону правопорушення, вчиненого в умовах збройного конфлікту. Водночас поза увагою залишилося і досі залишається визначення поняток та критерій обширності, довгостроковості та серйозності шкоди навколишньому природному середовищу, що ускладнює кваліфікацію діянь, пов'язаних з западінням шкоди навколишньому середовищу, як саме за статтею 438 Кримінального кодексу України. Що стосується шахти «Юнком», теж зазначу, що на сьогоднішній день досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні триває. Однак теж відсутність доступу до тимчасово окупованої території Донецької області фактично унеможливлює збір доказів, що негативно впливає на досудове розслідування. І, на жаль, ми змушені тільки накопичувати на теперішній час інформацію щодо вчинених правопорушень.
Ну, скажите, пожалуйста, есть ли информация, несмотря на все эти вот трудности объективные, что не подконтрольная пока Украине территория, угрозу местному населению шахта сейчас составляет через 3 года после того, как перестали откачивать вот эти воды, и в результате она затоплена. Хотя в 79-м году был ядерный взрыв, это не шутка.
На жаль, для того, щоб відповісти конкретно на ваше питання, необхідно провести відповідні експертизи для того, щоб, ну, це експертне, на мою думку, експертна думка повинна бути вислана з цього приводу. Ну, але ж в зв'язку з тим, що територія окупована і не слідчі, не прокурори, не орган досудового розслідування, не також експерти не можуть туди дістатися, відібрати ґрунт, проби ґрунту, проби води. Тому, на жаль, відповісти на це питання зараз я не можу.
Ну, в принципі, вода, яка от накаплюється, вже накопила за ці 3 роки на шахті «Юнком», вона ж може оказатися в водоносних цих горизонтах, які переливаються виробки сусідніх шахт, вийти на поверхність і так далі. А там вже близько населений пункт, а навіть якась ограничена територія, як Семипалатинський полігон, где Советский Союз испытывал подземные, ну, взрывы осуществлял. Это совсем другая ситуация. То есть, ну, не надо быть глубоким специалистом, чтобы осознавать всю опасность этого. Так получается, Артем?
Так, так. Тут погоджуюсь з вами, що дійсно є така вірогідність, що в ґрунтові води може потрапляти вода, яка є на цих горизонтах, де було здійснено цей вибух, так званий кліваж. Але ж я ж кажу, що для того, щоб однозначно сказати і однозначно сказати, чи це злочин вчинений в умовах збройного конфлікту і притягнути відповідальних осіб, то необхідно, по-перше, доступ до цієї території, а по-друге, це все ж таки визначення в законодавстві у цих відповідних норм, які я зазначив. Та, крім того, ще необхідно визначити в законодавстві, необхідно визначити, на мою думку, це от військова необхідність щодо тих чи інших дій. Тому що досудове розслідування, яке триває за 438 статтею, воно стосується не тільки шахт на сьогоднішній день, це і вирубка лісів, лісосмуг на лінії розмежування та в місцях активних бойових дій, яке переходить межу воєнної необхідності та пропорційності. Але, на жаль, на сьогоднішній день законодавство з цим теж не визначена ця військова необхідність та пропорційність.
Можете ли ви сказати, якщо це не составляє тайне слідство, господин Шалата, якщо підозрюваємо от в різних всіх ділах, які розглядається така українська прокуратура, несмотря на всі об'єктивні труднощі продовжуючоїся окупації, чи коли ці люди, ну, 99% їх наверняка по ту сторону лінії фронту не досягає, мы пока для Украины тут подозреваемых быть не может, или вполне возможно?
Дивіться, на сьогоднішній день підозру нікому не оголошено у цьому кримінальному провадженні. Триває збір доказів, однак я ж ще зазначив, що в зв'язку з відсутністю доступу до тимчасово окупованої території це ускладнює збір доказів. Тому на сьогоднішній день досудове розслідування триває. Підозру в цьому кримінальному провадженні нікому не оголошено.
Ну и в целом, хорошо, вот, возможно, будут подозреваемы те, кто сотрудничает с подконтрольной России администрацией, если опять же такое называть, так называемых ЛДНР, а ответственность, собственно, Российской Федерации, которая осуществляет оккупацию, как известно, официальная позиция Кремля все эти годы развязанной Россией же войны, нас там нет, мы только посредники конфликта на Донбассе и так далее, и так далее. В этой связи действия представителей оккупационной администрации, подконтрольная напрямую России, на 100% подконтрольная, именно о вреде окружающей среде, именно вот экологический аспект. Украинские правоохранители имеют возможность расследовать как нужно, или тут тоже не все так просто?
Ну, дивіться, кримінальний кодекс України передбачає відповідальність саме фізичних осіб в цьому контексті, в цих кримінальних правопорушеннях. Тому, коли будуть здобути всі докази, які будуть обґрунтовано, нададуть можливість підозрювати ту чи іншу особу в чиненні цього кримінального правопорушення, то буде прийнято відповідне рішення про повідомлення особи про підозру. Що стосується Російської Федерації, то, на мою думку, це вже більш питання міжнародних відносин, то я тут не можу надати коментар.
Спасибо, господин Шалата. С нами на прямой связи был заместитель начальника отдела процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры Артем Шалата. В прямом эфире радио «Донбасс Реалии» продолжаем выяснять масштабы экологической катастрофы на Донбассе, которая разразилась за эти более чем 7 лет, развязанной опять же Россией войны. С нами остается на связи еще один эксперт нашего прямого эфира Роман Авраменко, исполнительный директор организации «Трюс Хаунс». Роман, вы с нами?
Я снова тут.
Да, тут у нас чат еще на Фейсбуке есть, сказали, что я вначале оговорился, конечно, не Северный Донец, а Северский Донец, основной источник питьевой воды, причем по обе линии фронта на Донбассе, он тоже под угрозой из-за этого затопления шахт, о чем с вами, Роман, мы уже начали говорить. Действительно, имеете ли вы данные, Северский Донец под угрозой находится, или вот эти шахтные воды, они особой угрозы не представляют этой реке?
Шахтні води вже вийшли за межі самих шахт, почали розливатися, потрапляти в водоносні горизонти. Ми під час польових досліджень, взагалі, ми завтра вже презентувати вам звіт, в який підсумовує всю нашу велику роботу з польових досліджень, шкоди, яку завдає війна довкіллю. В одному з епізодів цих досліджень ми брали проби води з річки Комишуваха на Луганщині. яка так само, як і більшість річок, водойм, балок і всього будь-яких об'єктів водоносних є басейн, належить до басейну Сіверського Дінця. Аналіз цієї води показав, що, наприклад, вміст сульфатів в цій воді перевищено 8 разів, а, наприклад, такий показник, як марганець, він перевищує гранично допустиму концентрацію 70 разів. Тобто вже зараз, як я вже говорив, цей багатий хімічний коктейль, коктейль шахтних вод, який виливається на поверхню з цих шахтних вироботок, вже потрапляє в басейн питною, басейн Сіверського Дінця і потрапляє в питну воду, і показники перевищують, от, як я вже сказав, до 70 разів, наприклад, по марганцю.
А іменно радіація, то що там о Юнкомі стільки говорили об этой шахті, ведь по некоторым данным і вот эти воды с этой шахты именно, где опять же произвели более чем 40 лет назад при Советском Союзе взрыв подземный, радиация может тоже в Сіверський Донец войти. Ну, скажем так, оказаться там, да, получается.
Прямо зараз є показники того, що концентрація радіонуклідів в водах, в ґрунтових водах на поблизу шахти Юнком в 5-кілометровому радіусі від самої шахти вже перевищують значно норму. У нас там в звіті є відповідні цифри, але це все показує, що вже низькорадіоактивна вода почала надходити в ґрунтові води, водоносні горизонти з шахти Юнком, з іншого. Шахти, які так само перестали відкачуватись. І ще є така особливість взагалі шахт на Донбасі, що багато з них з'єднані гідрологічними зв'язками, і шахти на підконтрольній території зв'язані під землею шахтами не на підконтрольній території. І коли на непідконтрольній перестають відкачувати воду, то вода переливається через ці зв'язки в шахти на підконтрольній території. Наприклад, якщо говорити про селище Золоте, то от шахта Золоте зараз працює на піку своєї потужності. Туди були встановлені додаткові насоси для відкачування води, яка надходить з непідконтрольної території, з усіх шахт, які зараз затоплені. І різниця між рівнем води зараз в шахті Золоте і рівнем, коли вона вже почне переливатися, витікати на поверхню, становить всього 14 метрів. Тобто, якщо насос якийсь один вийде з ладу, наприклад, то вода дуже швидко подолає ці 14 метрів, почне виливатися на поверхню і підтопить територію, де проживає до 90 тисяч населення, виносячи всі ці речовини на поверхню і виливаючись в ґрунти, в води, потрапляючи в
річки. Ну, витікаючими в прямому і переносному смислі. Тобто, ви роман зараз подчеркиваете такой очень важный момент, что на самом деле все же связано. Вот эти проблемы, мягко говоря, экологические, на неподконтрольной части территории Украины, подконтрольной России, они потом аукаются, скажем так, вот здесь, по эту линию фронта, и на Донбассе не только. Об этом вы сейчас говорите, да, Роман?
Правда, они аукаются и тут, и там, и в РФ, потому что Сіверський Донець тече, потом в Россию впадает в речку Дон, и это все выносится прямо россиянам, и россияне это все вже зараз п'ють цей весь марганець, радіоноклід і так далі.
Роман, еще такой вопрос. Химзавод «Стирол». Разные данные за более чем 7 лет. Была информация сперва, что законсервировано это предприятие, масштабное предприятие по производству аммиака. Потом подконтрольной России группировка ДНР рапортовала, что в августе 2018 года «Стирол» опять запустили. Есть данные, что вот год назад опять это предприятие законсервировано. Что с этим объединением происходит? Это очень важное предприятие. Оно, с одной стороны, очень мощная, выгодная, с другой стороны, несет определенную угрозу окружающей среде.
Мы не оценивали экономичный стан этого предприятия. Экологичный. В результате деятельности завода «Стирол» много десятиріч він працював, і відповідно відбувалися різні аварії, виливи, викиди і таке інше. І в шахту, яка знаходиться на його території, були скиди оцих от надзвичайно небезпечних речовин, і вони пішли глибоко в цю шахтну вироботку на глибину 450 метрів, і нібито зараз нема про що хвилюватися, проте якщо шахтні ґрунтові води піднімуться і на цій шахті, якщо припиниться відкачування і відповідний нагляд на цією шахтою, то ці ці всі речовини, які зливалися туди впродовж 10 річ існування і роботи заводу «Стирол», почнуть так само виноситись на поверхню. Тобто, поки вони десь на глибині 450 метрів, можна сказати, законсервовані в цьому шахтному стволі і в його вироботках, проте, знову ж таки, якісь халатність, неуважність або навіть відключення електроенергії призведе до того, що рівень води і там почне так само ж стрімко зростати. Це саме стосується і шахти, які видобувають ртуть біля непідконтрольної України Горлівки. Так само ртутна шахта зараз закрита, законсервована, вода піднімається, відбувається там насичення водою цих от пластів, насичених ртуттю, а над цією шахтою якраз проходить канал Дніпро-Донбас, це основна артерія питної води для всього Донбасу. І якщо в результаті перенасичення водою і просочування води в породи відбудеться схлопування цих порід, виробок, то цей жолоб бетонний каналу просто зруйнується, який проходить прямо над шахтою. І ртуть потрапляє безпосередньо в питну воду цього каналу.
0800-300-403, телефон студії прямого ефіру Радіо Донбас Реалія. Його набрав один із наших слушателів або слушательниць. Здравствуйте, в ефірі, не забувайте представитися. Имеете можливість задати свій вопрос Роману Авраменко, експерту нашого сьогоднішнього прямого ефіру, або висказати свою точку зрения. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день вам, Радио Свобода. Это Харьков Игорь. Господин Роман, была информация, что угрожающая ситуация с отходами радиоактивными, отходами утилизированными в Донецке. Это правда или нет? Спасибо.
Спасибо за вопрос, Роман.
Дякую, Игорь, за питание. Мы... Так само, як і наші співвітчизники-прокурори, не маємо доступу прямого на ту територію, не можемо перевірити це точно. Проте ми так само чули і перевіряли інформацію про те, що військовослужбовці в формі Російської Федерації вдягнуті в костюми ОЗК з протигазами, а саме на території Горлівки, неподалік від заводу «Стирол», чи на території тих цехів, які зараз не працюють. Вивантажували певні ємності, і є дійсно припущення, що це були відходи небезпечної хімічної чи радіологічної промисловості. Тобто такі повідомлення надходять, і вони, звісно, потребують дуже пильної уваги, і тому ми і випустили цей звіт і закликаємо нарешті РФ отямитися і дати доступ незалежних експертів з захисту довкілля на території непідконтрольної зараз України, експертів з МАГАТЕ, в тому числі, для того, щоб оцінити і встигнути вплинути на поширення цієї катастрофи, доки не стало занадто пізно. Тому що темпи вражаючі, катастрофічні, можна сказати.
Роман, так виходить, по вашим словам, не мають доступу міжнародні експерти? Ведь Росія постійно декларує свою готовність співпрацювати з МАГАТЕ і так далі по різним питанням. І вона, по вашим даним, препятствує, щоб експерти оказались на цій території? Ведь є багато даних независимих западних експертів, які констатують екологічну катастрофу на окупованій частині Донбасу.
За нашими даними, на непідконтрольні уряду України території Донбасу мають доступ лише представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, і те у них дуже сильно зв'язані руки в сенсі свободи пересування по території. Ніякі інші експерти з будь-якої правозахисної чи іншої народної, міжнародної, національної організації не мають доступу до цих територій. Це дуже тривожна ситуація.
Які ж рычаги маються в Україні, міжнародного сообщества, щоб повлияти на Росію, вона оказувала співпрацю в рішенні екологічних проблем окупованої частини Донбасу? Чи немає таких рычагів, по вашим даним?
Навряд чи це питання до невеликої правозахисної організації, які
важливі за событиями,
існують на РФ. Цікаве питання.
Ключовий вопрос, согласитесь.
Власне, єдине, що може спрацювати в цьому випадку, це єдність партнерів України, європейських та Європи та США і їх одностайне рішення і готовність поступатися власними економічними інтересами задля порятунку, в тому числі екології цього регіону, яка який в результаті матиме дуже широкий і прямий вплив і на довкілля Європи, і далеко за її межі. Тобто поки не буде в готовності поступитися сиюминутними вигадами від там співробітництва з Росією і від і обмежуючись лише такими косметичними санкціями і ввести дійсно жорсткі суворі санкції або там поставити якийсь жорсткий ультиматум, без цього подвижок не буде. Тому що це не якийсь там серйозна або катастрофічна поступка для РФ, для того, щоб допустити експертів або почати роботу по обмеженню и выравниванию ситуации с довкиллем на Донбассе.
Спасибо, только Роман. Наше время истекает. Спасибо за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был эксперт Роман Авраменко. Мы говорили об экологической катастрофе на неподконтрольной части Донбасса. Со своей стороны Москва постоянно подчеркивает, ответственность за продолжение конфликта на Донбассе несет исключительно Киев, который отказывается, по мнению Кремля, исполнять минские договоренности. Соответственно, ответственность за экологические проблемы тоже лежит на Киеве, утверждает в России. Это был Александр Лащенко. Всего доброго.
Это было радио «Донбасс Реалии».